Скажите, а вы медитируете дома вообще? Ну, я имею в виду, помимо начитывания мантр, визуализации, ну, чисто медитацией занимаетесь?
Шамадхи, да, медитируете? Медитация шамадхи?
Шамадха или Випассана, или Махамуда, Дзогчен, Ясный Свет. Я просто достаточно часто замечаю, что люди наши, когда сталкиваются с тибетским буддизмом, как-то теряется идея или ощущение, что у нас можно медитировать. Потому что все время им говорят, что нужно вот что-то читать, визуализировать, мантры рецитировать. Про медитацию там сказано в конце, вот у нас сейчас стадия растворения, там быстренько. И через минуту и все, и пошли дальше. И знаете, что самое интересное, если вы пойдете в монастырь тибетский, вы тоже там вряд ли заметите, что так вот люди, в смысле монахи, наглядно сидят и медитируют. Вряд ли вы это заметите. Я даже помню, мне на эту тему состоялся разговор с одним ламой, то есть настоящий к ним Ринпоче. Он говорит, да что хорошо, у нас тут по 5 минут медитируют. Вообще этим не занимаются. Почему? Потому что, во-первых, подразумевается, что когда люди собираются на групповую практику, они должны в первую очередь делать какие-то пуджи, начитки мантры, ритуалы и прочее. То есть, собственно говоря, они и собираются для этих ритуалов. Вот. Подразумевается, что медитация – это более такая личная, персональная практика, которой люди занимаются у себя в кельях, комнатах и прочем. Вот. А во-вторых, что нужно понимать, но что не нужно понимать неправильно, тибетский буддизм, в первую очередь, это практика тантры, где подразумевается, что мы используем в качестве практики все свои повседневные активности. То есть мы, по идее, в лучшем случае, медитируем во время всех своих действий. И не только когда мы там начитываем мантры, или сидим что-то визуализировать, но и также когда мы ходим в магазин, когда мы кушаем, когда мы едем в транспорте. Вот это вот очень важно понимать. Просто почему происходит это недопонимание? Потому что, как правило, когда приезжают какие-то ламы, монахи тибетские, они в основном здесь и занимаются разного рода ритуалами или посвящениями, или практиками визуализации, начитывания мантр. Ну, скажем так, они делают это соответственно тому, что от них ожидают. То есть от них ожидают то, что они придут, сядут и начнут что-то вот такое делать. Иначе всем станет скучно, просто если они ничего не будут делать. Представь себе, приехал лама, да, там оплатили билеты, проживание, все, он приехал, сел и молчит. Люди этого не поймут до конца. И ламы это понимают. Поэтому они приезжают, начинают то, что-то руками там махать, ритуалы разные, там, дарма выносить, звенеть, колокольчики, барабанчики. Начитывать и без остановки что-то говорят, читают, рассказывают. И у людей складывается такое ощущение, мы же все на учителей ориентируемся. Вот видим, учитель. В тексте написано, что для того, чтобы достичь реализации, как у учителя, нужно следовать, имитировать все действия учителя. Мы приходим, смотрим. Вот учитель чем-то постоянно там занимается, ну, мы тоже начинаем чем-то заниматься. А на медитацию мы времени не отводим, потому что у нас где-то подсознательно уже вот этот вот стереотип, но учитель же не сидел и не медитировал там все эти два часа, которые он проводил эту сессию. Чего он должен медитировать? Может быть, это для него не так важно. Такая вот интерпретация ошибочна. В первую очередь, когда мы начинаем заниматься практикой, нашей первой целью является успокоить свой ум. Успокоить грубые, негативные, беспокоящие эмоции. То есть самые такие, заражающие, которые на поверхности. Если мы их не успокоим, то вся остальная работа будет не такая эффективная. Именно поэтому и говорится, что в начале занятий буддизмом очень важно заниматься шамадхой, базисными випассаной, медитацией сосредоточения, концентрации, направления своего внимания на дыхание и прочее, чтобы успокоить свой ум. Если же мы не успокоим свой ум, начинаем заниматься разного рода вот этими вот делами, ну, образно говоря, да, ритуалы, визуализации, мудры, где мы постоянно еще встаем, выбегаем, что-то там выбрасываем, дарма и прочее, вот, то это не будет особо способствовать нашему успокоению. Нам, может быть, это даже и привычнее, как людям, которые привыкли жить в постоянной суете московской. Но это не соответствует целям практики. Поэтому надо заниматься медитацией. практике тантры, в любой практике тантры, и в частности практике Ваджра-Тилая, которую мы обсуждаем, есть три аспекта визуализации. Когда мы занимаемся визуализацией, мы должны соблюдать следующие вещи. Ясность визуализации, первое. Понимание чистого символизма визуализируемых деталей. И третье, поддерживать твердое или стабильное божественное достоинство. Я знаю, что некоторые из вас с этими терминами знакомы, но тем не менее я знаю, что некоторые не знакомы. Поэтому я их поясню. Вовсе недостаточно взять и у себя в голове что-то там сконструировать, набросать картинку какого-то божества. Важно сделать это правильно. Когда мы представляем в голове, в уме, образ божества, мы должны стремиться к максимальной четкости визуализируемой детали. То есть, представляя Ваджра-Тилаю, мы должны ясно и четко видеть все его аспекты. Руки, ноги, крылья, атрибуты, которые он держит в руках. Причем довести это до максимальной четкости. У этого есть своя причина, у этого есть своя цель. И цель такой практики заключается в том, что мы развиваем свою собственную концентрацию или сосредоточение, которая является одной из пяти параметров, как вы знаете, во-первых. А во-вторых, стабилизирует пустотный аспект нашего ума. То есть это, по сути дела, и есть шамадха. Когда мы сосредотачиваемся на каких-то деталях, фокусируемся божества, атрибуты, руки, ноги, туловище, глаза, выражение лица, мы занимаемся шамадхой. Меня достаточно часто люди спрашивали, ну вот мы занимаемся там садханой, визуализируем какое-то божество, а когда нам там шамадхой заниматься, там, или башиной, про которую все говорят. Люди просто даже не видят связи между самой практикой и медитацией. И поскольку они не видят этой связи, не понимают ее, то они и не считают важным то, что нужно там визуализировать очень четко и ясно. Они как-то относятся к этому, ну, сейчас вот я быстренько все это себе представлю, потом почитаю мантру, что, наверное, самое главное здесь, а потом пойду кушать. Так вот, когда мы визуализируем детали, подробности, картинки, мы занимаемся самой, что ни на есть, настоящей шамадхой. И сосредотачиваться на деталях нужно долго. То есть, когда мы занимаемся практикой в группе, в центре, к примеру, мы можем, конечно, пройти просто, пробежаться по строчкам. Можем просто пробежаться по строчкам, и понятно, что эффект у нас будет близкий к нулю, да? Или у кого-то нет. Особенно с той скоростью, с которой мы это все читаем. Но когда мы выполняем практику долго, нам вовсе не обязательно спешить. Мы можем делать это медленно, сосредотачиваясь на каждой детали. И это будет правильно. И ради пульта, так сказать, ради Бога, не заморачивайтесь, пожалуйста, такими аспектами при выполнении практики индивидуальной, как, например, мотивчик, с которым эту практику нужно напевать. То есть, если в голове появляется сейчас вопрос, ну вот, если медитировать на каждой детали, то это получится медленно, да? А как же там мотивчик, который нужно соблюдать, да? То есть это несопоставимые по важности вещи. То есть мы не должны жертвовать ясностью или четкостью визуализации в пользу мелодии. Я не говорю, что мелодия не важна, просто важность этих вещей несопоставима. Достичь очень четкой, ясной визуализации достаточно сложно. Никто не говорит, что это очень просто и получается типа, за два дня. На это требуется время, и сам по себе процесс развития четкости есть наша практика. Точно так же, как мы пытаемся развивать в себе сострадание, и у нас это не получается, точно так же мы должны пытаться развивать сосредоточение и ясность визуализации. Если у нас не появляется четкая картина через месяц практики, это вовсе не означает, что нам нужно бросать свои усилия. И тем более это не значит, что нам нужно думать, что мы ни на что не годимся, что мы какие-то неспособные или неумные, или у нас ясность хуже, чем у других. Я думаю, каждому человеку, у которого появляются такие мысли, достаточно честно взглянуть на ход своей практики и заметить, как часто он отвлекался в процессе этой визуализации, чтобы понять, что ожидать максимально четкой визуализации после того, как он 90% времени отвлекался на собственные мысли в процессе, в общем-то, нереалистично. Тут нужно быть честными с самими собой. Если мы занимаемся визуализацией и понимаем, что во время визуализации мы делаем практику и шамат, и випашьяны, сейчас я поясню, если не забуду, здесь у нас появляется аспект випашьяны, то мы и должны прикладывать усилия к тому, чтобы достичь стабильности в этой шаматхе или випашьяны. Никто извне, даже наш учитель, которого мы считаем всеведущим, естественно, не будет смотреть, следить и контролировать качество нашей практики. Это наша задача – контролировать качество нашей практики. Если мы сидим и думаем, что… То есть мы не думаем как наоборот. Если мы делаем практику просто для того, чтобы выполнить свое обещание или обязательство, то, что называется самайи и так далее, то, конечно, мы не будем это делать искренне, и у нас результат получится не такой хороший. В первую очередь мы всегда должны начинать практику с развития правильной мотивации. Каждую сессию, которую мы выполняем индивидуально, мы должны начинать с того, чтобы вспомнить, зачем мы вообще занимаемся этой практикой. Не потому, что я буддист, и мне сегодня вечером нужно заняться медитацией, и не потому, что у меня там есть какая-то самая или обед, выполнять практику один раз в день или читать 108 мантр. Это все неправильная мотивация. Кто-нибудь мне напомнит, какая правильная?
Кричит.
Что-то кричит.
На благо других.
На благо себя не надо?
Надо, чтобы самому стать Буддой, могли другим.
Но много выгоднее на благо других.
Это общая мотивация. Общая мотивация Махаяны. Также я говорил еще о том, что есть мотивация тантры, где мы настраиваем себя на достижение чистого видения, чистого восприятия. Также можно порекомендовать развитие частной мотивации, то есть понимание смысла выполняемой практики. То есть если мы сели выполнять какую-то практику, мы пытаемся вспомнить не только, что мы делаем эту практику на благо всех живых существ. Такая формулировка, которая уже отскакивает от ума, наверное, как горох от стенки, да? А вспомнить, попытаться понять, какое изменение, какую трансформацию эта практика оказывает на наш ум. То есть в данном случае, если, к примеру, мы занимаемся практикой Ваджракилая, то, садясь заниматься этой практикой, мы понимаем, что вначале мы развиваем преданность Е, веру, когда мы читаем молитву Климу, когда мы читаем строки развития Бодхичитты, мы развиваем сострадание. Когда мы приступаем к практике стадии зарождения, где мы визуализируем божество, мы занимаемся медитацией шамадхи, которая стабилизирует пустотный аспект ума. Будем интерпретировать это как очень хороший знак. Если это не на голову упало, да, тут уже можно было бы задуматься и сказать: Боже, ему видит. Не трогайте его. Всяко бывает у нас. Я когда делал один раз месячный ретрит по Ваджракилайе непосредственно, в той пещере, где Падмасамбхава ею занимался, не помню. Это еще до того, как я свои длинные ретриты делал. У меня был такой один месячный ретрит. И я его делал непосредственно в пещере. То есть у меня была комнатка в ретритном центре, там жил в Гентурку. Но я каждый раз, когда все туристы уходили, я приходил в пещеру и часа 3-4 там, значит, делал вечером. Один раз ко мне в комнатку заходит здоровенная обезьяна. Реально вот такая вот. Подходит к моему алтарю, берет торма в Ваджракилайе и начинает с ним потихонечку сваливать. Просто торма, оно было самым красивым из того, что стоял на алтаре. Я от такой наглости потерял дар речи. Ну так убежал. То есть я начал строить разные догадки. Думаю, может быть, это была сама Ваджракила. Или там кто-нибудь из ее свиты, которая непременно должна жить в том месте, где Падмасамбхава реализовал Ваджракила. Да. Впоследствии выяснилось, что эта обезьяна достаточно часто посещает монастырь. Потому что там все выставляют торма. Очень удобно так. Подошел, перепрыгнул через заборчик, схватил, чуть-чуть убежал. Про знаки. Второй аспект, который нам необходимо выполнять практики садханы, это пометование или понимание чистого символизма. Что это значит? Вот помните, в прошлый раз женщина здесь сидела, которая вопросы разные задавала. Эта женщина пришла первый раз на буддийское мероприятие. Она со мной познакомилась в Белых облаках, где я там читал одну лекцию, ну такую презентационную, заинтересовала. Понятно, что для этой женщины это все было очень тяжело слушать. То есть был полный перегруз по полной программе. То есть она даже там до конца-то, в общем-то, не досидела. Ну, я закончил, как только она вышла, когда там речь зашла о черепах, там крови или жире, которым измазано возжигало. Ну, эту женщину можно привести в качестве примера крайнего непонимания символизма. На каком этапе, на каком уровне находимся мы с вами? Понимание этого символизма. Саша, вы понимаете здесь символизм в вашей голове?
Ну, в соответствии с вашим объяснением, я могу предположить, что кровь и жир там, это Махадева и Мухамева или прочее. Что... Но если нет объяснения, то действительно я не могу понять.
Вообще практика тантры целиком и полностью построена на принципе кодировки тех или иных просветленных аспектов в символы. Все формы божеств, все картинки, которые мы видим, и мирные, и гневные, это всего лишь навсего символы. Эти Будды, я не говорю про просветленных мастеров, под Насамхалом, которые реально были на этой планете. Все Будды Самбхавакайи, такие как Ваджракилая, например, или Ваджрасаттва, они никогда не жили на этой планете, не были историческими личностями. Это просто символы. Символы, в которые закодированы просветленные качества. Наша задача пробраться через эти символы к сути, к природе этих просветленных качеств. Важное слово, которое, важный принцип, который здесь участвует, это интуиция. Когда мы смотрим на тот или иной символ, наша задача проинтуитировать данный символ, чтобы постичь его природу. К примеру, когда мы визуализируем диск Солнца и Луны, на котором сидит божество, это, как правило, изображает мудрость и метод. Они, как правило, находятся в единстве. Представляя эти картинки, то есть диск Солнца и Луны, но не понимая их смысла, мы не так быстро идем к пониманию, к внутреннему постижению этих вещей. Понимая смысл этих вещей, но не заостряя свое внимание на визуализации этой картинки, мы тоже не очень быстро постигнем эти вещи. Но если мы понимаем смысл этих символов и четко визуализируем их, то есть целенаправленно и сосредоточенно помещаем эти картинки к себе в ум, вот тогда наш ум будет интуичить и проходить, проникать через эти символы. Слово «insight» английское, знакомое, наверное, многим из вас, оно более как-то отражает природу этого принципа интуиции. То есть мы смотрим в, мы смотрим сквозь, через эти символы. Когда мы занимаемся практикой визуализации, нам не обязательно, особенно в практике Ваджракилая, называть каждый орган, каждый орган тела, я имею в виду каждую часть тела, каждое украшение про себя каким-то соответствующим названием. Я имею в виду, если вы представляете шесть рук вашего тела, вам не нужно про себя повторять так. Эта рука символизирует параметр щедрости, эта рука параметр дисциплины, эта рука параметр терпения и так далее. Просто в данном случае практика скатится к полному приклеиванию ярлыков. Понимаете? Вам просто вначале нужно действительно услышать объяснение более-менее подробное символов, понять их, и потом с этим пониманием уже приступать к практике визуализации и как можно четко, яснее закладывать эти картинки в сложный принцип визуализации. Эффективность интуиции будет зависеть от того, насколько полно вы поместили эту картинку в свой ум. Что я имею в виду? Если вы сидите у себя в комнате, занимаетесь визуализацией, к примеру, при этом у вас там включен телевизор, где-то в другом углу, да? И вы вроде как бы и занимаетесь визуализацией, да? Но с другой стороны, там посматриваете, может быть, что-то интересное. Это значит, что практика осуществляется не полным образом. То есть те символы, которые мы визуализируем, они не заполняют наше сознание. Для того, чтобы эта интуиция произошла, вот если представить наш ум как чашка, да, как чашку, то визуализируемая деталь должна полностью наполнить его, как вот чашку чай, сравняться с краями. То есть в этот момент, когда мы визуализируем что-то, у нас в уме не должно быть ничего. И только тогда, когда этот символ, который мы визуализируем, там, ваджра или килая, полностью овладевает нашим умом, то есть полностью распространяется, ничего больше нет, вот тогда вот у нас есть большие хорошие шансы, что мы проинтуичим через этот символ и постигнем природу. Проникнем в природу мудрости, метода, шести промит и всего остального. Пожалуйста, запомните это. А если мы будем наполнять наполовину, то и эффект будет соответствующий. Причем, может быть, даже этот эффект будет меньше, чем просто половина. Третий аспект, который нам необходимо соблюдать в практике, это то, что на тибетском называется дословно божественное достоинство. Иногда переводят как божественная гордость или нерушимая гордость. Что это значит? При выполнении практики, но также и после выполнения практики, когда мы заканчиваем сессию, идем гулять, кушать, тусоваться и так далее, мы должны постоянно поддерживать осознавание своей божественной просветленной природы. То есть, если мы, к примеру, занимаемся практикой Ваджракилая, то мы должны постоянно иметь ощущение того, что я Ваджракилая. Заметьте небольшую разницу. Можно иметь это безличное ощущение божественной природы. Я Ваджракилая. У меня есть природа Будды. А можно Да я вас учила. Нам второе ощущение не нужно. То есть, конечно, никто вас, в общем, не будет порицать, если когда вам будут звонить по телефону, да, вы поднимаете трубку и говорите, вас закрывает слух. Это нормально. И если для тех людей, которые вам звонят, это тоже нормально. Но заниматься каким-то выпячиванием своего эго, при используя идею о том, что там я получил посвящение, занимаюсь практикой, теперь я возвращаю, и теперь я получу всех, вот это вот неправильно. Мы должны постоянно ощущать свою просветленную природу. Что это значит? Обычно мы ощущаем себя маленькими, жалкими, уязвимыми, ранимыми людишками. Нам это выгодно. Нам выгодно, чтобы нас жалели. Именно поэтому, когда мы общаемся там с родителями, с детьми, с девушками, юношами, прочими, мы так часто прибегаем к разного рода манипуляциям, пытаясь показать, насколько мы ранимы, насколько нам плохо. Причем чем хуже ситуация, тем больше мы пытаемся манипулировать таким образом. А когда ситуация доходит до крайней ручки, то часто говорится, что, ну особенно это если в отношениях мужчин и женщин, часто люди говорят, что ну там, теперь сейчас я покончу жизнь самоубийством там, и так далее. Ну, всем вам, если не знакомы это из личной практики, то уж наверняка вы часто про это слышали. Для чего это делается? Для того, чтобы человек ожидает, чтобы его другой пожалел там. В результате дал ему все-таки то, что нужно. Да. Почему я это говорю? Потому что это наша обычная тактика. Чувствовать себя жалкими, маленькими. И при этом каждый раз, когда речь заходит о том, кто первый получит какие-то привилегии, мы, естественно, про это сразу же забываем и начинаем кричать, что я, ну, самый хороший, я самый крутой. Так что привилегии должны достаться в первую очередь мне, а не ему или ей. Тем не менее, все наши границы, вся наша ограниченность, которая проявляется в наших эмоциях, в нашем восприятии мира, в наших отношениях с людьми, она является прямым доказательством того, что мы себя чувствуем маленькими, жалкими, обособленными единицами в этом враждебном мире. Это говорит о том, что у нас понятия нет малейшего о том, что у нас есть просветленная природа, природа Будды или нечто подобное. Потому что если бы мы ощущали в себе природу Будды, то мы бы не чувствовали себя жалкими, маленькими, обособленными. Не пытались бы манипулировать, не выстраивали бы различные стратегии по управлению близкими людьми. Нам бы это было абсолютно не нужно. А мы этим занимаемся постоянно. Конечно, если мы будем постоянно себе интеллектуально, как бы концептуально внушать о том, что я обладаю просветленной природой, равно как и все живые существа. И эта просветленная природа содержит в себе бесконечное количество просветленных качеств, то тогда, рано или поздно, это станет нашим постоянным пониманием. Но для того, чтобы реально ощутить это, необходимо непосредственное переживание, опыт. То есть эту просветленную природу, ее надо ощутить или пережить на опыте. Только тогда тот аспект, про который я говорю, божественное достоинство, он станет частью вас. Я за свою жизнь повидал много лам, конечно. И иногда смотришь, ламы ведут себя очень отлично друг от друга. Вот когда я вижу лам, который демонстрирует вот именно такое достоинство стать, я не имею в виду слово статус, при этом не прикладывая ни малейшего усилия к тому, чтобы выставить на показ свое я или эго, вот тогда вот я чувствую, да, эти люди действительно ощущают себя просветленными. Они действительно имеют это божественное просветленное достоинство. Когда мы занимаемся практикой, это я все применение в отношении практики говорю, мы с самого первого момента должны ощущать себя просветленными существами. Нам не нужно представлять себя тем, кем мы есть, и нам не нужно цепляться за свою обычную, привычную картину восприятия. Мы и так очень долго и хорошо с ней работали, свыклись. Мы очень хорошо знаем, что нас зовут там Федя или Вася, что живем мы там Бирюлёва. Вот наша маленькая комнатка, этот стульчик с дырявыми сиденьями, на котором мы сидим, там кровать с протёршимся ковром. Все это мы хорошо знаем. И это нам привычно, и когда мы это видим, у нас это вызывает некое чувство спокойствия, что ли, комфорта. Да, ну, все на месте, все под контролем. Но нам именно от этого ощущения, от ощущения ограниченности нужно избавляться. И мы избавляемся от него, в первую очередь, думая, что мы просветленные существа. Мы не думаем, что только мы просветленные существа, а все остальные не просветленные. Именно в результате такого мышления и появляется потом такие «я вас желаю» и так далее. Потому что если мы понимаем, что все остальные также являются просветленными существами, то тогда у нас не будет никаких проблем, и другие люди тоже будут видеть нас хорошими, не гордыми, не высокомерными. И при этом также будут восхищаться, что вот человек занимается физической практикой, вот такой вот достойный, и при этом понимающий, сострадательный. Во время практики мы не должны допускать вот таких вот мыслей, обычных мыслей, не должны на них зацикливаться, если они появляются, то есть должны полностью игнорировать. Представляем мы себя в озерке Лаи, представляем мы там внутри себя то, что я сейчас опишу, и тут там появляется, тут нам звонит, допустим, к телефону, да? Это, кстати, очень хороший показатель эффективности практики, когда нам кто-то звонит по мобильному телефону, да? И если мы, значит, причем понятно, что звонит Вася, да? Который ничего умного-то и не скажет, или вообще какой-то неизвестный номер. Мы сразу же хватаем, да, да. Это показатель, что для нас важнее. желание достичь просветления и помочь всем живым существам или поговорить с Васей. Вот. Но это как бы частный пример. Это может быть все, что угодно там. Какой-нибудь наш родственник нас позвал на кухню там. Кушать подано, например. Или сидим мы где-нибудь там на даче, да. Тут мимо окошка пробегает собачка. Ой, собачка. Нам не нужно допускать таких мыслей. Мы должны, потому что, понимаете, если мы допускаем такие мысли, мы сразу же забываем про свою просветленную природу. Чтобы опуститься с состояния Ваджрахилая до состояния Феди или Васи, да, к которому нужно с Васей поговорить, это уже само по себе подразумевает, что мы забыли про свою просветленную природу. Да. Слышали начало такое? Ну и когда мы заканчиваем практику и выходим на улицу или выходим к Васе, который нас ждет в кухне, мы, как настоящие практикующие, не должны впадать в свои обычные стереотипы восприятия. Ну, это на самом деле смешно, да? Сидел человек, визуализировал, представлял себя просветленным существом, то есть как это выглядит со стороны. Потом практика закончилась, и он уже не прошло и минуты, а может и секунды даже, как тут же начинает воображать себя Васей и продолжает обдумывать всяческие гадости, которые он не додумал там. Там момент, когда начал практиковать. То есть мы должны здесь уже целенаправленно прикладывать усилия к тому, чтобы помнить о том, что мы являемся божеством, просветленным существом. И всех остальных также такими же воспринимать. Многие из вас, наверное, слышали про то, как некоторые тибетские мастера прошлого, когда они полностью постигали природу Будды, они делали простирание, в том числе перед собаками и свиньями, когда их встречали в пустом дороге. Потому что они видели в них природу Будды, они видели их просветленными. Я не думаю, что они занимались показухой. Я думаю, что если они так делали, они на самом деле это видели или чувствовали. Хотя, конечно, кому-то это могло показаться странным. Да? А ведь казалось, именно поэтому эти истории до нас и дошли. Если бы это было привычным делом, вряд ли бы кто-то стал пересказывать потом из поколения в поколение. Постоянное поддержание этого ощущения, понимания своей просветленной природы – это самый важный, самый лучший ключ к достижению чистого видения, чистого восприятия. Я имею в виду, если у нас нет стабильного осознавания природы своего ума, которое не то что эквивалентно, а гораздо лучше и эффективнее дает нам это чистое восприятие, чистое видение. Потому что в осознавании природы ума у нас нет никакого «я», нет никакого разделения на себя и других. Если у нас нет такого стабильного осознавания, то следующий по эффективности способ – это постоянно ощущать, напоминать себе, что мы являемся просветленными существами, и воспринимать всех остальных такими. При этом, как я уже говорил, вовсе не обязательно воспринимать и визуализировать других зелененькими, красненькими, синенькими буддами, бегущими в разных размерах, красивыми, красивыми. Будды.